Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 5 августа 1943 года был произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны. В этот день в ходе Курской битвы были освобождены от немецко-фашистских захватчиков города Орел и Белгород. Для чествования войск, которые их освобождали, Сталин приказал произвести в Москве артиллерийский салют, аналогично тому, как в древние времена победители приветствовали колокольным звоном. Диктор Юрий Левитан впоследствии вспоминал: «5 августа позвонили из Кремля. Сводки Совинформбюро сегодня не будет. Готовьтесь к чтению важного документа. Сообщите, что между 23 и 23 часами и 30 минутами будет передано важное правительственное сообщение». Наконец появился офицер с большим запечатанным конвертом. Вручает его председателю радиокомитета. На пакете надпись «Передать по радио в 23:30». А времени уже, можно сказать, нет. Бегу по коридору, на ходу разрываю пакет, в студии уже произношу: «Говорит Москва». А сам торопливо пробегаю глазами текст. Читаю и нарочно растягиваю слова, чтобы успеть заглянуть в следующие строчки, узнать. «Приказ Верховного Командующего». И вдруг понимаю: большая победа, Орел и Белгород освобождены. Зарябило в глазах, пересохло горло. Торопливо глотнул воды, рывком расстегнул воротник. Все охватившие меня чувства вложил я в заключительные строки. «Сегодня, 5 августа, в 24 часа, столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами и 120 орудий». Это был первый салют за все время Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось наименование «Город первого салюта». А всего за время Великой Отечественной войны было произведено 365 победных салютов. 5 августа 1844 года родился художник Илья Ефимович Репин. Сын военного поселенца, он уже в 28 лет потряс публику бурлаками на Волге, в 35 – запорожцами, в 40 – Иваном Грозным, убивающим своего сына. В 58 лет Репин написал грандиозное, почти мистическое полотно «Торжественное заседание Государственного совета». Впрочем, Корней Чуковский в своих воспоминаниях о художнике едко заметил, что Репин везде видел бурлаков. Но это не совсем так. В молодости за дипломную картину «Воскрешение дочери Иаира» он был награжден большой золотой медалью Академии художеств и получил право на длительную стажировку за границей. Целый год он провел в Париже, где, среди прочего, не без влияния французских импрессионистов, написал картину «Парижское кафе». Сюжет ее прост. Праздничная атмосфера вечернего шумного кафе, светские наряды дам и безукоризненные костюмы парижских буржуа. В центре полотна – молодая женщина с зонтиком в руках. Ничего, казалось бы, необычного. Однако эта картина Репина вызвала форменный скандал не только у русской публики, но и у французов. Почему? А потому что дама с зонтиком пришла в кафе одна, без сопровождения. Так тогда расхаживали по балам да ресторанам только женщины с пониженной социальной ответственностью. Однако при этом она сидит за столиком, самоуверенная, гордая, с вызовом как во взгляде, так и во всей позе. Кто она? Чересчур эмансипированная особа или все-таки кокотка в поисках клиента? На нее с негодованием взирает пышно одетая дама справа, а вот ее спутник, усатый мужчина, с большим интересом рассматривает героиню. А еще два франта, выходящие из заведения, даже не скрывают своего удивления. Как? Женщина одна явилась в кафе? В общем, по понятиям тех времен, форменное безобразие. Репину для этого образа позировала звезда Парижа, певица, примадонна парижского театра «Буф-Паризьен» Анна Жюдик. Она стояла у истоков французского шансона. Репин все-таки выставил картину на парижском салоне 1875 года, однако он ее под влиянием скандализированной публики и критиков подправил, погасил дерзкий взгляд молодой дамы, опустил ей глаза. И теперь она уже выглядела скорее жертвой обстоятельств, нежели нарушительницей приличий. А в 1936 году шведский коллекционер Мартин Монсон, купивший за много лет до этого репинское полотно, провел рентгенологическое исследование. По его просьбе реставраторы сняли поздние правки Репина, и героине из парижского кафе вернулся дерзкий взгляд. 5 августа 1895 года скончался Фридрих Энгельс, фабрикант, соратник и друг Карла Маркса. Его незаурядные способности проявились уже в ранней юности. Фридрих хорошо рисовал, отлично разбирался в музыке и даже сам сочинял. С увлечением изучал иностранные языки. Он владел 12 языками и читал на 20. Превосходно знал немецкую и мировую классическую литературу, писал стихи и рассказы. Кроме того, Энгельс занимался спортом, служил в армии, успешно занимался семейным бизнесом, был веселым, общительным, всегда нравился женщинам. Первая встреча Энгельса с Марксом состоялась летом 1844 года в Париже. Они очень отличались друг от друга даже внешне. Энгельс был светловолосый, высокий, с английскими манерами, всегда тщательно одетый. Маркс, в противоположность ему, был приземистый, коренастый человек, мало заботящийся о своей внешности. В общем, сошлись две бездны. Позднее Фридрих Ницше напишет: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Дружба Маркса и Энгельса длилась почти 40 лет. Энгельс всегда признавал приоритет своего друга в научных и политических делах, постоянно помогал Марксу материально. В то же время Маркс говорил о своем друге: «Он настоящая энциклопедия, способен работать во всякий час дня и ночи, после еды и или натощак, и сообразителен как черт». Энгельс закончил знаменитый «Капитал». Маркс выпустил только первый том. Второй и третий тома после смерти Маркса дорабатывал Энгельс. Он пережил Маркса на 12 лет. От него не осталось ни потомства, ни даже могилы. Как истый разрушитель традиции, Энгельс завещал его тело кремировать, а урну с прахом опустить в пролив Ла-Манш. В августе 1913 года в Петербурге 24-летний авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский на гигантском по тем временам 4-моторном самолете собственной конструкции «Русский Витязь» установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Это был биплан с размахом крыльев 27 метров и с 4 двигателями по 100 лошадиных сил каждый. Эксперты говорят, русский «Витязь» сыграл важную роль в истории авиации. Он является прототипом всех дальнейших тяжелых самолетов с двигателями, установленными в ряд на крыле. А сам авиаконструктор Сикорский во время гражданской войны бежал в США, где основал авиационную фирму «Сикорский Аэро Инжиниринг Корпорейшн». Но заказов почти не было, фирма оказалась на грани банкротства. Сикорского выручил из беды композитор Сергей Васильевич Рахманинов, приславший ему чек на внушительную сумму – $5000. Это спасло Сикорского. А композитор так увлекся проектом, что даже стал вице-президентом «Сикорский Аэро Инжиниринг». В конце 30-х годов Сикорский переключился на создание вертолетов. Он создал вертолет Ар-4, который был принят на вооружение армии США во время Второй мировой войны. По существу, Ар-4 – это модернизированный вариант первого российского вертолета, созданного Сикорским еще в 1909 году. Позднее корпорация Сикорского создаст для армии США еще много моделей вертолетов, среди которых Black Hawk, который стоит на вооружении до сих пор. Сикорский всю жизнь был убежденным монархистом, материально поддерживал русское монархическое движение за рубежом. Он говорил: «Советская власть вечно существует существовать не может. А поэтому нам нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет нам восстановить Родину, когда она того от нас потребует».